Здравствуйте! В эфире 170-й эпизод подкаста «Ложки нет». В предыдущих эпизодах по Гипериону я фокусировался в основном на первой дилогии, собственно, самом Гиперионе и падении Гипериона. На мой взгляд, эти две книги являются действительно шедевральными с точки зрения мировой фантастики, а количество идей, о которых мы уже поговорили или о которых еще можно поговорить, воистину не поддается исчислению. Однако есть еще две книги «Эндимион» и «Восход Эндимиона», также написанные Симмонсом, как продолжение исходной истории. Они, на мой взгляд, немного слабее первых двух, и поэтому я бы не хотел заострять очень много внимания на них, но все же одну вещь я не хочу упускать. На благо эта вещь так или иначе всплывала и в других историях. И эта вещь — это послание Энеи. О чем, собственно, идет речь? Во вселенной Гипериона, так же, как и в любой другой фантастической вселенной, естественно, в свое время появляется этакий пророк, в данном случае ее зовут Энея, который несет новое послание человечеству. Этакий симмонсовский ответ христианству, симмонсовский Христос. Нам не столь важны различного рода детали, которые это сопровождают, хотя там есть и нечто очень интересное. Нам скорее важно само послание, которое этот пророк несет миру. И оно звучит немного странно на первый взгляд. Я позволю себе его целиком процитировать. Я сократила послание до 35 слов. Слишком длинно. До 27. Все равно длинно. Через несколько лет оно уменьшилось до 10 слов. Все равно слишком длинно. Потихоньку я сделала из него квинтэссенцию. Два слова. Два слова? Переспросил я. «Какие?» «Выбери снова». Я задумался. «Выбери снова?» — наконец переспросил я. «Выбери снова», — твердо повторила она. «Нельзя ли как-то пояснить?» «Нет. В том-то и суть. В простоте. Назови какую-нибудь категорию, и сам поймешь, в чем тут дело». «Религия», — сказал я. «Выбери снова», — откликнулась Энея. Я рассмеялся. «Я не совсем шутила, Рауль». «Категорию, значит, назвать? Пусть будет политические системы». «Выбери снова». «Ты не считаешь, что Священная Империя — конечный этап эволюции человеческого общества? Межзвездный мир, относительно неплохое управление и... бессмертие граждан». «Пора выбрать снова». «И раз уж речь зашла о наших взглядах на эволюцию, что?» «Выбери снова». «Выбрать снова что? Направление эволюции?» Итого, Энея говорит о выборе. С одной стороны, поначалу это, как и главного героя, пусть и молодого Эндимиона, немного вгоняет непонятки, дескать, о чем вообще идет речь. А потом появляется некоторая глубина. Хотя это еще поверхностная глубина. Это важно. И самое интересное, что Симмонс, как будто бы испугавшись своей идеи, просто продолжает свою историю дальше, не возвращаясь к посланию. А вот я хотел бы остановиться на нем, потому что, как мне кажется, это одна из тех вещей, которые Симмонс, как автор и житель 20 века, очень хорошо ухватил. Выбор. На мой взгляд, это краеугольный концепт 19 и 20 веков. Тот же Тирих в своей замечательной работе «Мужество быть» рассматривает понятие онтологического мужества и описывает, как оно воспринималось человечеством в разные эпохи, притом на разных уровнях, указывая в числе прочего и на актуализацию различных типов экзистенциальной тревоги. И да, это вполне логично. Разные времена, разные нравы. Так вот, с выбором та же самая история. Поэтому сейчас я попытаюсь показать, почему именно конец 19-го и 20 век стали важнейшими этапами для этой экзистенциальной данности бытия. Откуда вообще можно начать исследовать экзистенциальные измерения понятия выбора? Можно было бы пойти издалека и начать с христианства. Наверное, это одна из первых крупнейших мировых религиозных систем, которая подчеркивает важность этого понятия. Ведь спасение по христианству — это выбор человека, а не некоторая данность бытия. Это не слепая воля богов. Это не дике или ананке. Это то, что есть право каждого человека. Свобода выбора. Выбора между добром и злом, между добродетелью и грехом, между правильно и легко. И возможность реализовать эту свободу, пусть и не всегда самым простым способом. И эта возможность, подчеркивает христианство, доступна каждому, в отличие от других религий, где это может быть доступно лишь героям, полубогам или богам. Одним из первых в рай попал разбойник, висящий на кресте рядом с Христом. Не самый положительный персонаж. Но даже у него в самый последний момент жизни была эта возможность выбора и, как следствие, раскаяния. И она дала ему билет в крайне неплохое место. Однако христианство — это, конечно, замечательно, но уж очень далеко. Давайте попробуем рассмотреть на чем-то более близком к нам. И здесь я вспоминаю экзистенциальную философию и психологию. Почему? Да потому что для этого раздела знаний это понятие является краеугольным. Даже когда мы говорим о самых ранних апологетах этого направления, таких как, например, Сёрен Кьеркегор, даже там уже есть активный элемент выбора. Вот его замечательная концепция прыжка веры, она ведь требует осознанного выбора этого самого прыжка. Про это же понятие активно говорит Ницше, потому что нельзя просто так взять и стать сверхчеловеком. Как минимум, нужно этого захотеть, то бишь выбрать. Однако, если посмотреть на начало 20 века, то там уже ярко начинает гореть звезда Зигмунда Фрейда. По сути, замечательная заслуга дедушки Фрейда была в том, что он подсветил проблему своей эпохи, равно как и предложил интересную интерпретационную модель, которую мы во многом до сих пор используем в психологии. Но что важно? По мысли Фрейда, человек не есть существо свободное. Он и его поведение детерминировано. Детерминировано, по сути, самой структурой личности. Понятия выбора как такового у Фрейда нет. Выбор — это иллюзия. То есть смотрите, как получается. От Кьеркегора, требующего выбор, и Ницше, также требующего выбор, мы переходим к системе, по сути, отрицающей свободу воли. То есть этакий маятник, который качается из одной стороны в другую. Конечно, дальше появился дедушка Юнг. И одна из непризнанных, на мой взгляд, заслуг именно этого мыслителя, величайшего мыслителя, на мой взгляд, 20 века, заключается в том, что он, в отличие от большинства других, нашел некий баланс. Его теории, если посмотреть внимательно, могут казаться хорошими и тем, и другим. С одной стороны, например, Юнг говорит про вынужденную индивидуацию. Хочешь не хочешь, а развиваться все равно придется. Ну и, например, его ученица Мария Луиза фон Франц в своей работе «О снах и смерти» приводит примеры того, как индивидуация происходит даже против воли субъекта. Иногда это очевидно, когда рассматриваются люди, где вообще о воле еще не идет речь, например, дети. В силу особенностей воспитания и развития они не всегда осознанно способны проводить индивидуацию, если та идет слишком быстро по разным причинам. Но при этом, несмотря на то, что индивидуация по Юнгу в некотором роде вынужденная, сам же дедушка активно практикует психотерапию и показывает, как выборы самого человека, например, последовать за своим бессознательным или отказаться от этого пути, влияют на его жизнь. Причем как положительно, когда выбор совпадает с направлением движения индивидуации, так и отрицательно, когда не совпадает. Интересно, что он, в принципе, даже допускает существование развилочной ситуации, когда выбор остается за личностью. В этом смысле индивидуацию можно представить как некий поток реки, по которому плывет наша лодка. И да, у этой реки есть рукава. То есть у нас есть, по сути, некоторый вариант выбора. Хотя и ограниченный. Либо главный поток, либо какой-то из рукавов великой реки Тетис. Ну, теоретически, может быть, мы и можем выйти за пределы нашей лодочки и пойти пешком. Правда, непонятно, с какой скоростью мы это можем делать и доступна ли вообще местность для того, чтобы по ней ходить. Ну да ладно. В общем, на мой взгляд, Юнг находит неплохой вариант синтеза, который вплоть до текущего времени, как мне кажется, не был до конца осмыслен психологами. С одной стороны, у нас есть некая детерминированность в виде вынужденной индивидуации и самой индивидуации в целом. а с другой стороны, свобода воли, несмотря на эту детерминированность. Небольшой шаг был сделан и гуманистической традицией, которая в очередной раз подчеркивает свободу воли человека, свободу воли как важнейшую экзистенциальную данность. Это мы видим что в работах того же Сартра, что в работах Роджерса, Мэя и других экзистенциальных философов и психологов. И здесь ключевой метафорой является, как мне кажется, метафора желудя. Пусть она и не была придумана гуманистами. Эта метафора поясняет концепцию преформизма. Но вот есть желудь, и из него может вырасти только дуб. Осина из него вырасти не может. Это как бы с одной стороны. А с другой стороны, то, какой дуб вырастет, зависит уже от многих факторов. И факторов, как и в случае личности, может быть два типа. Внешние, условно говоря, в какую почву этот желудь был посажен. Если он, например, в пустыне, то как бы он не хотел вырасти, ему это будет крайне сложно сделать. Так и от внутренних факторов. Каким дубом этот дуб станет? Большим и храбрым дубом или маленьким таким дубишком? В целом, когда вы читаете Юнга, вы можете рассматривать эту метафору как некое первое приближение того, что хотел сказать дедушка. Хотя он, конечно, сказать хотел на самом деле несколько больше. Но об этом мы когда-нибудь отдельно поговорим. Но что всем этим я хотел сказать? То, что понятие выбора, как маятник, качается то в одну, то в другую сторону. И это то, вокруг чего мы крутимся. И вокруг чего мы крутились весь 20 век. Так вот, после того, как мы поняли, что это понятие для 20 века действительно краеугольное, давайте попытаемся погрузиться вглубь. Психологические аспекты понятия «выбор». И давайте вспомним, что говорит нам наша замечательная популярная психология, которую я очень ласково вспоминал в последних двух эпизодах, что она говорит на тему выбора. Ну, конечно, она говорит многое. Как говорится, «Хоть же быть счастливым — выбери счастье! Хоть же быть здоровым — выбери здоровье!» Как будто бы выбор — это такая магическая штука, которая, как джин, умеет брать и исполнять любые, даже самые потаённые желания. Естественно, это так не работает. Точнее, неправильно я говорю. Надо говорить, Вселенная не дала, Вселенная не даст. Вот прям так. Конечно, интенция — это очень важный элемент. И любое действие всегда начинается с того, чтобы направить сознание на это действие. Ну а дальше уже различными схемами попытаться перевести это в цель, мотивацию, воплотить там, ну и прочее-прочее. Но просто размышления недостаточно. Люди очень часто воспринимают выбор, ну, как типа, надо сказать там что-то, ну или внутри что-то там порешать, как выбрать между А и Б. Подбросил монетку, типа, и все, и это типа выбор. Нет, выбор — это понятие гораздо более глубокое. Выбор обязан требовать и требует за собой действия. Это обязательно. Условно говоря, например, я выбираю быть здоровым. Но если после этого я не иду в зал и не начинаю хорошо питаться, это означает, что на самом деле я нифига не выбрал здоровье. Я всего лишь успокоил себя, сказав, что я, дескать, что-то там навыбирал. Почему? Да потому что настоящий выбор не может не отражаться в действиях. Выбор — это про изменение. Однако вернемся к нашим баранам, о чем еще говорит популярная психология. О важности небольших выборов, которые крутятся вокруг бытовых вещей. Ну, к примеру, окружи себя теми вещами, которые тебе нравятся. Ну или там, хочешь вкусно покушать, выбери любимую еду и кушай ее, и не кушай неправильную еду. Ну или делай то, что тебе хочется делать, работай там, где тебе нравится работать, а не просто где тебе плачут. И вот здесь, увы, некоторое зерно истины есть. Потому что да, большая часть нашей жизни состоит из повседневности. И повседневность — это такая штука, которая обладает очень сильной инерцией. И мы во многом подчинены этой самой инерции. Поэтому да, рефлексировать над тем, что составляет нашу повседневность, и нельзя ли в этой повседневности что-то там улучшить, это не так уж и плохо. Вот банальный пример, который, наверное, будет понятен каждому. Матрас. Да-да, обычный матрас, на котором вы спите. И, допустим, по каким-то причинам этот матрас не очень хороший. Заметьте, вы тратите в день как минимум 6-10 часов лежа на этом самом матрасе. Это более трети вашей жизни. И поэтому, наверное, инвестиция в хороший матрас — это отличная инвестиция в себя любимого. Инвестиция гораздо более важная, нежели, например, инвестиция в какой-нибудь iPhone, ну или чем-то, чем вы пользуетесь меньше, чем треть. Ну а если, кстати, пользуетесь больше, чем треть своей жизни, то у меня для вас есть плохие новости. В общем, в популярной психологии, как ни странно, есть здесь разумное зерно, связанное с повседневностью. И повторный выбор, как сказала бы Энея, повседневных вещей, действительно полезен. Если же говорить о более респектабельных направлениях психологии, то можно, например, рассмотреть теорию самодетерминации и мотивационную психологию в целом. Если кратко, то теория самодетерминации — это направление, которое возникло в конце 20 века и в котором было показано, по крайней мере, как утверждают его авторы, что благополучие личности зависит от трех важных факторов. От компетентности, то есть то, насколько человек прогрессирует в том, что он делает, и насколько те задачи, которые он выполняет, по его уровню, то есть не ниже и не выше того, что он может. От связности, насколько хорошо он взаимодействует с другими людьми, насколько хорошо его оценивают, точнее, не только его, но и результаты его работы, и насколько хорошо он сам это делает. Ну и третий фактор, который на самом деле первый и который для нас наиболее важен, это автономность или автономия. Это, как ни странно, очень хитрый фактор в теории самодетерминации, потому что как будто бы он очень похож на свободу. Ну, то есть можно было бы сказать так. Это свобода принятия решений. И что эта свобода — очень важный фактор благополучия личности. Если личность не принимает собственные свободные решения, то какие бы хорошие ни были у этой личности задачи, как бы хорошо люди ее не оценивали, все равно человек не будет испытывать благополучия. Иными словами, свобода выбора нужна для благополучия. Звучит разумно. Но здесь есть одна хитрость. Вот эта штука требует вот этой самой свободы воли или свободы выбора в ситуациях. А это, как вы понимаете, философски очень непростая дилемма. В особенности, когда мы говорим про домен, который мимикрирует под академическую науку, которой никакой свободы воли, естественно, быть не может. Поэтому авторы придумали очень хитрый конструкт и назвали его автономией. Автономия — это, по сути, вера в то, что вы делаете свободно. Иными словами, представим себе какого-нибудь абстрактного человека, которого по ночам зомбируют волны 5G и промывают ему мозг. А на утро он куда-то там идет, что-то там делает и думает, что это все его выборы, а на самом деле это не его выборы. Так вот, для автономии это все окей. То есть человек думает, что его выборы свободны. Вот и прекрасно. И это приводит к благополучию. Интересно, что эта теория подтверждалась в некотором количестве экспериментов, по крайней мере, дизайн был крайне интересным. В общем, в мотивационной психологии есть аспекты, связанные с выбором. И «выбери снова» — это вполне неплохая максима для этого направления. Но давайте все-таки попробуем погрузиться еще глубже. И откуда вот эта интересная постановка фразы «выбери снова»? Вот когда мы говорили о повседневности буквально только что, «выбери снова» повседневности относилось к тому, чтобы взять стандартные вещи, которые мы уже делаем, и попробовать заново выбрать, хотим ли мы эти вещи делать. Но это можно распространить ведь и на все домены. Ну вот, к примеру, на работе я что-то делаю, а выбрал бы я снова те же самые действия или выбрал бы я снова ту же самую работу, если бы у меня была иная возможность. Некоторые популярные психологи даже людей предлагают так оценивать. А выбрал бы ли я этого друга или партнера еще раз? Кто-то даже говорит, что надо прям каждый год проводить такой кастинг или выбор. Хотя к этому уже есть некоторые вопросики. Тут уже какая-то функциональщина получается. Но мысль того, что выбирать действительно полезно и выбирать снова действительно полезно, да, она есть. И экзистенциальная психология в этом смысле не исключение. Что мы выбираем в экзистенциальной психологии? Ну, прежде всего, наше мировоззрение. То, что мы считаем правильным, а что нет. Что для нас добро, а что зло. Что для нас ценно, а что не очень. И этот выбор формируется на самом деле очень рано. По сути, вся первая половина жизни завязана на то, чтобы мы попробовали. Попробовали чьи-то там ценности, чьи-то там варианты тех или иных выборов, чьи-то варианты добра и зла. По сути, это этакая тренировка. И что тогда есть кризис среднего возраста, кризис середины жизни? По сути, это момент, когда личность дорастает до такого уровня, накопив определенный жизненный опыт и дойдя до определенной точки индивидуации, когда чужие ценности уже перестают быть актуальными. Когда стремление к свободе, стремление к автономности, если хотите, начинает превалировать над личностью, и требуется собственный выбор. И это и есть краеугольный элемент для экзистенциальной психологии. Необходимо в первый раз в жизни, в середине пути, выбрать что-то самостоятельно. Выбрать снова, иными словами. И это действительно важно. Причем, вот что интересно, «выбери снова» не означает, что нужно выбрать что-то иное. Это не ложная дилемма. Мы можем выбрать и то же самое. Вот, к примеру, кушаю я каждый день пюрешку с котлетой. И мне нравится пюрешка с котлетой. И я выбираю еще раз пюрешку с котлетой. Я не хочу всяких там устриц или, не знаю, кальмаров. То есть, теоретически, «выбери снова» может означать и «выбери все то же самое», если тебя это устраивает. С серединой жизни абсолютно та же самая аналогия. Да, человеку требуется собственный выбор. Но этот выбор не обязан кардинально менять жизнь. И часто мы видим, когда люди после перевала в середине пути кардинально поменяли то, чем они занимаются. Даже, говорят иногда, стали новой личностью. Хорошо, если это был сознательный выбор. Плохо, если это была энантиодромия, когда человек, понимая, что что-то не так, решает поменять что-то просто ради изменений, не принимая вот этот самый выбор. Что по-хорошему можно сделать в этот момент? Ну, есть несколько этапов. Первый — это, по сути, деконструкция собственных убеждений. То есть мы смотрим на то, кто мы есть, какие у нас есть ценности, убеждения, мировоззрение и прочее, и раскладываем это все по полочкам, разбираем на атомы. А потом мы из этих кирпичиков собираем, по сути, новую идентичность, новую личность, подставьте любое слово. Как мы это соберем? Вопрос философский. Что получится? Еще более философский. Быть может, получится абсолютно то же самое. Но есть разница. В этот раз личность собрала себя на основе собственных выборов. Быть может, да, эти выборы были продиктованы какими-то другими убеждениями, с которыми человек еще не разобрался. Быть может, человек совершил ошибку. Быть может, эти выборы неправильные, и он узнает об этом позже. Но это было решение самого человека. И в этом смысле человек выбрал себя снова, выбрал каждый элемент своего мировоззрения. И в этом, по сути, есть экзистенциальный аспект послания Энеи, послание того, чтобы выбрать снова. Ну и в завершение давайте вернемся к моему любимому вопросу. Какова польза этого всего для народного хозяйства? Иными словами, а зачем все это? Ну, то есть, да, конечно, понятие выбора и краеугольное, важное, там умные мужики про него что-то там рассуждали, много там всего понапридумывали, звучит разумно, надо верить в свободу выбора, автономия, бла-бла-бла, деконструкция, на чем движется мое мировоззрение, все это очень хорошо. Но это же столько работы, это же столько действий. А какой выхлоп? Что я с этого получу? Я, может быть, получу ту же самую личность, так зачем мне всем этим заниматься? Вопрос не такой простой. Да, есть стандартные ответы, которые вам расскажут любые психологи или экзистенциалисты, что, дескать, вы будете жить там полной жизнью, вы будете жить аутентично, проживать собственную жизнь. Да-да-да, это все, ну, на самом деле, правда. Это не просто броские слова, это действительно так. Жизнь будет ощущаться полнее. Но полнее во всех смыслах. То есть не только в радости, но и в горе. Иными словами, негативные аспекты жизни будут ощущаться и проживаться гораздо сильнее, равно как появятся и новые аспекты, негативные аспекты. Потому что одно дело — это жить чьими-то там ценностями и не париться на этот счет, а другое дело — понимать, что, по сути, каждое действие, которое мы совершаем, за него нам придется нести ответственность. Ответственность за то, что мы выбрали. И что еще более страшное, о чем писал Ролла Мэй в своей концепции экзистенциальной вины, за выборы, которые мы не сделали и понимаем, что мы их не сделали. Ведь каждый раз, каждую минуту мы что-то теряем, чего уже никогда не получим. И это образует экзистенциальную вину, которая накапливается, ложится грузом. Пока вы ее не осознаете, она позволит вам существовать нормально, как будто бы все хорошо. Но как только вы деконструируете и конструируете себя обратно, вы ее осознаете, и она начинает на вас давить. Иными словами, полная жизнь — это когда после вот этого райского периода вы начинаете видеть и добро, и зло. И да, райская метафора — это прекрасный конструкт, не зря дедушка Юнг ее активно использовал. Жизнь человека, не влезающего в эти экзистенциальные вопросы, подобна жизни в раю. Конечно, если он родился здоровым, богатым и в правильном месте. Но это уже детали. И вот когда человек кушает плод познания, он становится осознанным, он начинает различать добро и зло. И никто не гарантирует, что добра будет больше, чем зла. Вполне возможно, что жизнь человека приведет к чему-то другому. И в его жизни просто станет больше зла. Да, может быть, прилетят положительные впечатления от полноты жизни, от того, что вы попробовали чего-то, что вы не пробовали раньше. А может, наоборот, прилетит всякая нехорошая штука. И очень легко, например, при такой деконструкции взять и облажаться. И полностью разрушить свою жизнь, потому что вы что-то там неправильно собрали и ошиблись. Потому что в данном случае, по сути, вы делаете это в первый раз в жизни. На перевале в середине пути вам приходится создавать что-то с нуля и создавать это в первый раз. Потому что раньше вы пользовались чем-то готовым. И одно дело, знаете ли, облажаться лет 20, когда есть время и силы, чтобы исправить ошибку. А другое дело — облажаться лет в 50, когда ошибка может привести к последствиям не только для самого человека, но и для его близких. Ставки поднимаются. И эти ставки и последствия этих ставок придется как груз нести самому человеку, который встал на подобный путь. Есть и другие прагматичные причины, почему человеку в такой ситуации придется заниматься выбором. Например, адаптация. К середине жизни те адаптационные стратегии, которые человек выработал из детства, из подросткового возраста или молодости, перестают работать, потому что тогда были другие условия и другая реальность. Да, некоторое время можно накладывать заплатки на эти стратегии так, чтобы вам казалось, что как будто бы это все работает, но в какой-то момент все начнет трещать по швам. И, по сути, человек дезадаптируется, то есть становится неспособным существовать нормально в объективной реальности. И тут получается интересный парадокс. То, что выбор в такой ситуации — это не некая возможность развития, не некая точка роста, а просто-напросто необходимость. Иными словами, у человека нет выбора, чтобы выбирать. Человек обязан выбирать, потому что альтернативного варианта для него нет. Вот такой парадокс. Выбор при отсутствии выбора. Необходимость выбора, которая является необходимостью. И здесь происходит то, что Юнг называл вынужденной индивидуацией, если человек вдруг отказывается выбирать и отказывается вырабатывать новые стратегии адаптации. Тогда жизнь просто начинает забирать у человека определенные элементы, разрушая эти стратегии изнутри, потому что они уже все равно не работают. И тогда, как говорится, не вы индивидуируетесь, а вас индивидуируют. Результат один и тот же. Резюмируя все это, получается парадоксальная ситуация. Самый прагматичный ответ на вопрос о том, а зачем выбирать снова, заключается в том, что, по сути, это единственный вариант, который возможен в такой ситуации. Вам нужно выбирать в ситуации, в которой у вас нет выбора, кроме как выбирать. А потому, как в старом советском анекдоте, лучше делать это добровольно и с песней. На сим и закончим. С вами был подкаст «Ложки нет». До новых встреч!